Говорит радиостанция «Свобода». Слушайте специальную передачу «Война или мир?».
Быть или не быть в войне? Этот вопрос в наш век равнозначен вопросу «Быть или не быть жизни на Земле?». В своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 27 сентября текущего года президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди сказал:
Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable.
Сегодня каждый обитатель нашей планеты должен задуматься над тем, что может наступить день, когда планета станет необитаемой. Каждый взрослый человек, каждый ребенок живет под ядерным дамокловым мечом, висящим на тончайшем волоске, который может разорваться в любой момент.
А к концу своей речи Кеннеди сказал:
Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames.
Либо мы совместно спасем нашу планету, либо же совместно погибнем в охватившем ее пламени.
А двумя годами раньше о той же страшной опасности с той же трибуны говорил председатель Совета министров СССР Хрущев.
Трудно себя представить, каким последствиям для человечества привела бы война с применением этих чудовищных средств разрушения и уничтожения. Если позволить ей разразиться, то жертвы измерялись бы не миллионами, а многими десятками и даже сотнями миллионов человеческих жизней. Это была бы война, которая не знала бы различия между фронтом и тылом, между солдатами и детьми. Эта война не пощадила и будущие поколения. Ее ядовитый след в виде радиоактивного заражения еще долго калечил бы людей, уносил бы многие жизни.
Так, с трибуны Организации Объединенных Наций говорил 18 сентября 1959 года Хрущев. Итак, руководители двух самых могущественных держав мира согласны друг с другом в том, что термоядерная война была бы страшной, а может быть и окончательной катастрофой для всего человечества. Ясно, что самым верным средством для предотвращения такой катастрофы было бы разоружение. И в этом, в принципе, Кеннеди и Хрущев согласны друг с другом. Но принцип одно дело, а практика другое. 8 сентября, выступая на митинге Советской Индийской Дружбы в Москве, Хрущев сказал:
Пусть западные державы скажут, мы принимаем предложение Советского Союза о всеобщем и полном разоружении, если он примет нашу систему всеобъемлющего международного контроля без права вето, при свободном доступе во все уголки и во все щели, чтобы ни одна страна не могла тайно от других производить оружие и накапливать силы для нападения. Пусть они выступят с таким предложением, мы примем его, и проблема всеобщего и полного разоружения будет решена в интересах всех народов. Если бы западные державы внесли такое предложение, а мы не приняли бы его, то на нас легла бы тогда вся вина за срыв разоружения.
Если бы западные державы внесли такое предложение, говорил Хрущев 8 сентября, а мы не приняли бы его, то на нас легла бы тогда вся вина за срыв разоружения. 25 сентября Кеннеди с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказал:
I therefore propose, on the basis of this plan, that disarmament negotiations resume promptly.
Поэтому я предлагаю, чтобы на основе этого плана были незамедлительно возобновлены переговоры о разоружении.
И далее Кеннеди изложил основные тезисы американского плана. Он сказал, что дело идет о программе общего и полного разоружения под действенным международным контролем. Он сказал:
Эта программа имеет своей целью перекрыть расхождение между теми, кто настаивает на постепенном подходе, и теми, кто говорит только об окончательном и полном разоружении.
То есть поясним от себя между позицией, которой до сих пор занимали западные державы, и позицией Советского Союза. Что касается спорного вопроса о контроле над разоружением, Кеннеди сказал:
It would place the final responsibility for verification and control where it belongs. Not with the big powers alone. Not with one's adversary or oneself.
Эта программа передала бы последнюю ответственность за проверку и контроль туда, где ей надлежит быть. Возложила бы ответственность не на великие державы, враждующие друг с другом, а на международную организацию в рамках ООН. Она обеспечила бы непременное условие разоружения, подлинную инспекцию, и применяла бы эту инспекцию поэтапно в соответствии с отдельными этапами разоружения.
И Кеннеди сказал:
Short, general and complete disarmament must no longer be a slogan used to resist first step.
Короче говоря, общее и полное разоружение должно перестать быть лозунгом, который используется только для того, чтобы избежать первого шага.
Напомню еще раз слова Хрущева.
Пусть западные державы скажут, мы принимаем предложение Советского Союза о всеобщем и полном разоружении, если он примет нашу систему всеобъемлющего международного контроля. Если бы западные державы внесли такое предложение, а мы не приняли бы его, то на нас легла бы тогда вся вина за срыв разоружения.
Так говорил Хрущев 8 сентября. А что сказал Громыко в ответ на предложение Кеннеди? Вот пленка с его голосом.
Никакое миролюбивое государство, дорожащее интересами безопасности народов, интересами сохранения мира, и своими собственными интересами не может пойти и не пойдет на установление контроля над вооружениями.
Одно из двух. Либо Громыко противоречит Хрущеву, либо же он проводит совершенно формальное и несостоятельное различие между контролем над разоружением и контролем над вооружением. Один из самых тревожных симптомов международного напряжения – это возобновление испытаний атомного оружия советским правительством. Хрущев неоднократно говорил и о потенциальной опасности, и о непосредственном вреде этих испытаний. В докладе на сессии Верховного Совета 14 января 1960 года Хрущев говорил:
«Если бы в нынешней обстановке какое-либо из государств возобновило испытание ядерного оружия, то нетрудно представить себе последствия этого. Другие государства, обладающие таким же оружием, были бы вынуждены встать на этот же путь. Был бы дан толчок к возобновлению ничем не ограниченной гонки испытаний ядерного оружия в любой мощности и в любых условиях. Правительство, которое первым начало бы проводить испытания ядерного оружия, взяло бы на себя тяжелую ответственность перед народами».
А в послании Хрущева английскому премьер-министру Макмиллану от 8 апреля 1958 года говорилось: «Систематические взрывы атомного и водородного оружия в экспериментальных целях уже сейчас, в мирное время, приносят вред здоровью мирных, ничего не подозревающих и ни в чем не повинных жителей различных стран». Теперь, как известно, советское правительство возобновило испытания термоядерного оружия. Причем все они были проведены в атмосфере. Как предсказал сам же Хрущев, это побудило и американцев возобновить взрывы, но не в атмосфере, а под землей, то есть без вредоносных осадков. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Кеннеди предложил в качестве первого шага на пути к осуществлению программы общего и полного разоружения договор о прекращении ядерных испытаний всех видов. Он сказал:
The logical place to begin is a treaty assuring the end of nuclear tests of all kinds in every environment under workable controls. The United States and the United Kingdom.
Логическим отправным пунктом был бы договор, обеспечивающий окончание ядерных испытаний всех видов, в любой среде, при наличии действенного контроля. Соединенные Штаты и Великобритания предложили такой договор. Рациональный, действенный и готовый для подписи. Мы все еще готовы подписать этот договор. Мы также предложили обоюдное запрещение атмосферных испытаний без инспекции и без контроля, для того, чтобы избавить человечество от отравления радиоактивными осадками. Мы сожалеем, что это предложение не было принято.
На следующий день после выступления президента Кеннеди Генеральная Ассамблея обратился с речью министра иностранных дел СССР Громыко. Игнорируя приведенные нами слова Кеннеди, Громыко сказал, мы цитируем передачу Московского радио 27 сентября, что Соединенные Штаты и Англия никогда не соглашались на полное прекращение всех испытаний ядерного оружия. И он опять связал вопрос об испытаниях ядерного оружия с вопросом о полном разоружении. «Выход из создавшегося положения, — сказал Громыко, — состоит в том, чтобы договориться по вопросам всеобщего и полного разоружения». На практике это означает, конечно, что советское правительство оставляет за собой свободу продолжать ядерные испытания в атмосфере. Испытания, которые, по словам самого же Хрущева, уже сейчас, в мирное время, приносят вред здоровью мирных, ничего не подозревающих и ни в чем не повинных жителей различных стран. И это несмотря на то, что сам Хрущев в своей речи с трибуны Объединенных Наций в сентябре 1959 года говорил.
Советское правительство считает, что разработка программы всеобщего и полного разоружения не должна задержать решение такого острого и созревшего вполне вопроса, как вопрос о прекращении испытаний ядерного оружия на вечные времена.
Острое и опасное положение возникло, как известно, за последние недели по вопросу о Берлине и о Германии. Речь идет о будущем немецкого народа. В этой связи Кеннеди в своей недавней речи сказал:
The political disposition of peoples should rest upon their own wishes, freely expressed in plebiscites and free elections.
Политическая организация народов должна покоиться на их собственной воле, свободно выраженной через плебисциты и свободные выборы.
Этому противоречит точка зрения советского правительства, четко выраженная в словах Громыко. Немцы давно самоопределились. Они самоопределились уже тогда, когда осенью 1949 года создали два самостоятельных государства. «Нельзя не видеть, — сказал Громыко, — что размежевание двух германских государств произошло не по национальному, а по социальному признаку». Таким образом, советское правительство отвергает принцип самоопределения немецкого народа в результате свободных всегерманских выборов или свободного всегерманского плебисцита. Но это только одна сторона берлинского кризиса. Другая сторона состоит в угрозе, направленной против существования Западного Берлина как самостоятельной единицы. По этому поводу Кеннеди сказал:
If there is a crisis, it is because an existing peace in that area is under threat.
Если кризис есть, то он возник потому, что нависла угроза над миром, царившим в этом районе. Потому, что островок свободных людей находится под нажимом. Потому, что к торжественно принятым обязательствам относятся безразлично. Установленные международные права стоят под угрозой односторонней узурпации. Мирное общение прервано проволочным заграждением и цементными плитами.
Об этой стороне дела советские руководители говорят мало. Они настаивают на том, что дело сводится, собственно говоря, к заключению мирного договора с ГДР. В ответах на вопросы, заданные американским журналистом Дрю Пирсоном, Хрущев 29 августа говорил: «Мы решили покончить с проволочками в вопросе о германском мирном договоре. И если правительство Федеративной Республики Германии будет и дальше отказываться от подписания этого договора, то он будет подписан с Германской Демократической Республикой». Какова установка западных держав по этому вопросу? В своей речи Кеннеди сказал:
The Western allies are not concerned with any paper arrangements the Soviets may wish to make, with a regime of their own creation.
Западных союзников не интересуют бумажные соглашения, которые заключаются советами по их усмотрению, созданными ими самими режимами на территориях, оккупированных их войсками и управляемых их собственными ставленниками.
Но Кеннеди добавил:
No such action, however, can affect either our rights or our responsibilities.
Но шаги такого рода не могут, каким бы то ни было образом, затронуть ни наших прав, ни наших обязательств.
Дело идет не о мирном договоре между СССР и ГДР как таковом, а о последствиях для населения Западного Берлина и для западных союзников, вытекающих из заключения такого мирного договора. Что же касается Западного Берлина, то многочисленные и зачастую противоречивые высказывания Хрущева не вызывают уверенности в обеспеченности политического и экономического будущего этого района. Во всяком случае, по мнению Кеннеди, кризис, возникший вокруг Берлина, кризис искусственный и ненужный. Вот что сказал Кеннеди.
For there is no need for a crisis over Berlin threatening the peace. And if those who created this crisis desire peace, there will be peace and freedom in Berlin.
Ибо нет никакой нужды в угрожающем миру кризисе в связи с Берлином. И если те, кто этот кризис создали, хотят мира, то в Берлине будут и мир, и свобода.
Одно из предложений, выдвигаемых за последнее время в качестве решения берлинского вопроса, это включение в какой бы то ни было форме Организации Объединенных Наций в усилии ликвидировать кризис. Но сама Организация Объединенных Наций тоже находится в состоянии кризиса. Кризиса, вызванного требованием советского правительства заменить должность генерального секретаря комиссии из трех секретарей, обладающих правом вето, так называемой «тройкой». Впервые этот принцип был сформулирован Хрущевым в его выступлении на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября прошлого года. Хрущев сказал тогда: «Мы считаем целесообразным вместо генерального секретаря, который является сейчас толкователем и исполнителем решения Ассамблеи Совета Безопасности, создать коллективный орган ООН, состоящий из трех лиц, каждая из которых представляла бы определенную группу государств». Кеннеди в своей речи категорически возражал против этого предложения. Он сказал:
Even the three horses of the Troika did not have three drivers, all going in different directions. They had only one, and so must the United Nations executive. To install a triumvirate, or any panel, or any rotating authority.
Даже у трех лошадей тройки не было трех ямщиков, гнавших лошадей в разных направлениях. У них был один ямщик, и то же самое необходимо для исполнительной власти Организации Объединенных Наций. Учреждение триумвирата или комиссии, применение принципа очередности в аппарате Организации Объединенных Наций заменило бы порядок анархией, дееспособность параличом, уверенность путаницей.
И Кеннеди добавил:
But to give this organization three drivers, to permit each great power to decide its own case.
Но дать этой организации трех ямщиков, разрешить каждой великой державе быть судьей в собственном деле, означало бы внести холодную войну в цитадель мира.
Вопрос о том, должна ли ООН обладать одним генеральным секретарем, облеченным широкими полномочиями, или группой секретарей, парализующих друг друга своим правом вето, имеет большое практическое значение. Ни одна из успешных акций, проведенных Организацией Объединенных Наций за последние годы, урегулирование Суэцкого и Ливанского конфликтов, предотвращение полного хаоса в Конго, не могла бы быть проведена, если бы на месте покойного Хаммершельда находилась тройка без единого управления. Другое, глубочайшее противоречие между политикой западных держав и политикой Советского Союза заложено в вопросе о колониализме. Вот что сказал в своей речи Кеннеди по этому вопросу.
On the one hand is the fact that since the close of World War II, a worldwide declaration of independence has transformed nearly 1 billion people.
С одной стороны, мы имеем дело с тем фактом, что после окончания Второй мировой войны более 1 миллиарда людей, живущих на территории в 23 миллиона квадратных километров, обрели независимость, образовав 42 свободных и независимых государства. Менее 2% населения земного шара живет теперь в зависимых территориях.
И Кеннеди продолжал.
My country intends to be a participant and not merely an observer in the peaceful, expeditious movement.
Наша страна намерена быть не только наблюдателем, но и участником в мирном и быстром переходе народов от положений колоний к сотрудничеству на началах равноправия. Этот поток, движущийся к самоопределению, пользуется нашим сочувствием и нашей поддержкой.
Но Кеннеди вместе с тем сказал.
There is no ignoring the fact that the tide of self-determination has not yet reached the communist empire, where a population far larger.
Но нельзя игнорировать факта, что этот поток самоопределения еще не достиг коммунистической империи, где население, во много раз превышающее население так называемых зависимых стран, живет в условиях режимов, навязанных чужеземными войсками, а не в условиях свободного строя, в условиях системы, признающей только одну партию и одну идеологию. Системы, подавляющей свободные прения и свободные выборы, свободную печать, свободное книгопечатание и свободные профсоюзы. Системы, воздвигающие стены, чтобы не допускать истины и держать в плену собственных граждан. Давайте обсудим колониализм полностью и применим принцип свободного выбора и свободных плебисцитов во всех частях земного шара.
Что этому тезису противопоставляет Хрущев? О зле остатков колониализма на Западе он говорит очень охотно. Но как только дело касается колониализма в рамках коммунистической части света, то он реагирует следующим образом. Дело происходит на пресс-конференции в сентябре 1959 года в Вашингтоне.
В своем выступлении вы говорили о том, что не должно быть вмешательства во внутренние дела других стран. Как это совместить с русским вмешательством в дела Венгрии?
Видите, вопрос Венгрии у некоторых довольно завяз в зубах, знаете, как дохлая крыса. И ему и неприятно, и выплюнуть не может. Если вы хотите беседу направить в этом направлении, я вам могу не одну дохлую кошку подбросить, еще, знаете, посвежее, чем, понимаете, вы хотите вопрос поставить о Венгрии.
Когда заходит речь об условиях в странах, входящих в систему коммунизма, Хрущев реагирует на это как на угрозу агрессии. Он говорит о готовящейся агрессии, об экспорте контрреволюции и так далее. Но в речи Кеннеди нет и подобия агрессивных замыслов. Кеннеди говорил:
We cannot expect that all nations will adopt like systems, for conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.
Мы не можем ожидать, чтобы все народы приняли одну и ту же систему, ибо однообразие – тюремщик свободы и враг роста.
Итак, между установкой руководителей двух величайших держав мира много глубочайших противоречий. Как быть с этими противоречиями? Можно ли разрешить им перерасти в войну? По мнению Кеннеди, это исключено.
Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable.
Сегодня каждый обитатель нашей планеты должен задуматься над тем, что может настать день, когда планета станет необитаемой.
И Кеннеди закончил свою речь следующим призывом к делегатам Генеральной Ассамблеи.
Together we shall save our planet, or together we shall perish in its flames. Save it we can, and save it we must.
Либо мы совместно спасем нашу планету, либо же совместно погибнем в охватившем ее пламени. Мы можем ее спасти, Мы должны ее спасти.
Хрущев также хорошо понимает страшную опасность войны.
Теперь, если начнется война, то военные действия развернутся иначе, так как государства будут располагать средствами доставки оружия на 1000 километров. Война начнется прежде всего в глубины воюющих стран, причем не будет ни одной столицы, ни одного крупного промышленного или административного центра, ни одного стратегического района, которые не подверглись бы нападению не только в первые дни, но и в первые минуты войны.
Так говорил Хрущев на сессии Верховного Совета 14 января прошлого года. Но в той же речи, наряду с реалистической оценкой характера термоядерной войны, он высказал мысль, которая может иметь роковое влияние на судьбы мира. Мысль, что война кончится разгромом только одной воюющей стороны.
Несравненно больше пострадает Запад, если агрессоры развяжут новую войну, то она будет не только их последней войной, но и гибелью капитализма.
Такие иллюзии содержат в себе страшную опасность. Опасность безответственных авантюр на грани войны. Авантюр, которые, может быть, даже против воли людей, ими занимающихся, могут привести все человечество к гибели. Грань, к которой теперь подошло человечество, грань решающая. И от руководителей великих держав требуется теперь одно. Сознание величайшей ответственности, которую они несут за жизнь неисчислимых миллионов людей и за существование жизни на Земле. Проявят ли они это сознание?
Вы слушали специальную передачу «Война или мир»?